Жемчуг язвительно взглянул на нее.
«Ну как же, дорогая, для ритуала. Нам нужно найти след. Колдовской след, притом старый. Неужели думаешь, что мы просто будем бродить взад-вперед по этой пустоши, надеясь что-нибудь отыскать?»
«Странно. Мне казалось, что последние несколько дней именно этим мы и занимались».
«Нам нужно было просто отойти подальше от этой проклятой головы и масса», — ответил жемчуг, подошел к плоскому камню и принялся ногой очищать его от щебня. «Я ощущал на нас его нечеловеческий взгляд все время, пока мы шли через эту долину».
«Его из стервятников, да».
Она запрокинула голову, изучая безоблачное небо.
«На самом деле они все еще с нами, эти проклятые птицы. Неудивительно. У нас почти закончилась вода, а еды и того меньше. Через пару дней у нас будут серьезные неприятности».
«Ластара, я оставлю тебе подобные мирские заботы».
«Хочешь сказать, если все пойдет прахом, ты сможешь убить меня и съесть, верно? А если я решу убить тебя первый, будучи одержимой мирскими заботами?»
Коготь уселся и скрестил ноги.
«Здесь становится заметно холоднее, тебе не кажется? Подозреваю какой-то местный феномен. Хотя я подозреваю, что удачно проведенный ритуал, которым я собираюсь заняться, немного согреет это место».
«Не согреемся, так хоть развлечемся», — пробормотала Ластара.
Она подошла к краю Теля и посмотрела на юго-запад, где в пустыню дугой врезалась красная стена вихря. Сзади до нее доносились приглушенные слова на незнакомом языке.
«Наверное, просто какая-то тарабарщина. Я повидала достаточно магов за работой и знаю, что слова им не нужны, если только они не устраивают представление».
Вероятно, жемчуг занимался именно этим. Он не мог отказаться от эффектных поз, даже если притворялся безразличным перед единственным зрителем.
«Человек, который хочет вписать свое имя в исторические труды. Решающая роль, от которой зависит судьба империи».
Она обернулась, услышав, как он отряхивает руки. Жемчуг встал. Его слишком симпатичное лицо беспокойно хмурилось.
«Ты быстро справился», — заметила она.
«Да».
Он и сам выглядел удивленным.
«Я был на редкость удачлив. Местный дух земли был убит неподалеку, волею прискорбного жребия, несчастной случайности, и его призрак остался тут, как ребенок, потерявший родителей, готовый говорить с любым чужаком, которому случилось оказаться поблизости, если этот чужак сможет услышать».
Ластара хмыкнула.
«Ладно, и о чем же он рассказывает?»
«Об ужасном происшествии, ну, то есть ужасном происшествии, которое убило духа, подробности которого заставляют меня заключить, что существует некая связь».
«Хорошо», — оборвала она жемчуга. «Веди, мы теряем время».
Он замолчал, одарив ее обиженным взглядом, возможно, вполне искренним.
«Я сама задала вопрос. Мне нужно было хотя бы дать ему ответить».
Он махнул рукой и начал спускаться по крутому склону Теля. Ластара вскинула на плечо мешок и последовала за ним. Спустившись к подножию, коготь повел ее вокруг Теля и прямо на юг, через каменистую равнину. Блеклая поверхность сияла под солнцем ослепительным яростным светом. Кроме нескольких муравьев, суетящихся под ногами, на этом высохшем пространстве не было ни единого признака жизни. Здесь и там лежали длинными кучками мелкие камни, будто обрисовывая берега высохшего озера. Озеро, которое постепенно превращалось в небольшие лужицы, а потом исчезло, оставив только корку соли. Они шли весь день, пока на юго-западе не показались гребни холмов, а слева не выросла еще одна массивная столовая гора. Равнина начала образовывать заметные углубления, уходящие между двух формаций. Спустя несколько мгновений после наступления сумерек путники добрались до самого низа этого спуска. Гора высилась слева, изломанные холмы впереди и справа. Посреди неровной площадки лежали обломки торгового фургона. Земля вокруг была выжжена, белый пепел собирался маленькими вихрями, не способными сдвинуться с места. Жемчуг, а следом за ним Ластара, направились в этот странный выжженный круг. Среди пепла виднелось множество мелких косточек, добела обожженных каким-то сильным жаром. Они похрустывали под ногами. Озадаченная Ластара присела, чтобы разглядеть их.
«Птицы?» —
спросила она вслух. Взгляд жемчуга не отрывался от фургона или, возможно, чего-то за ним. Услышав ее вопрос, он покачал головой.
«Нет, девочка, крысы».
Ластара заметила под ногами крошечный череп, подтверждавший его слова.
«В скалистых землях бывают крысы, ничего особенного».
Жемчуг взглянул на нее.
«Эти дейверс, точнее, были дейверсом, исключительно неприятной личностью, именуемой Гриллином».
«Его убили здесь?»
«Не думаю. Возможно, тяжело ранили».
Жемчуг приблизился к большой куче пепла и присел на корточки, чтобы разгрести ее. Ластара подошла к нему. Коготь откопал тело. Одни кости, ничего более. И эти кости были сильно обгрызены.
«Не повезло ублюдку».
Жемчуг промолчал. Он засунул руку в кости скелета и выудил кусочек металла.
«Расплавлен», —
спустя секунду пробормотал он.
«Но я бы сказал, что это малозанский сигель, кадровый маг».
Неподалеку виднелись еще четыре похожих кучи. Ластара подошла к ближайшей и принялась разбрасывать пепел ногой.
«Этот целый», —
прошипела она, увидев обугленную плоть. Жемчуг встал рядом. Вместе они очистили труп от головы до бедер. Почти вся одежда сгорела, и кожа была сильно обожжена, но этот огонь, казалось, был способен на большее, нежели просто опалить поверхность. Когда коготь стряхнул остатки пепла с мертвого лица, глаза трупа открылись. Ластара выругалась и отпрыгнула назад, вырывая из ножен меч.
«Не волнуйся, девочка», — заметил жемчуг. «Эта штука никуда не собирается».
За сморщенными, ввалившимися веками трупа виднелись только пустые глазницы. Высохшие губы съежились в жуткой почерневшей усмешке.
«Что осталось?» — спросил у трупа жемчуг. «Ты еще способен говорить?»
Изо рта донеслись слабые хриплые звуки, заставившие мужчину наклониться ближе.
«Что он сказал?» —
резко спросила Ластара. Коготь обернулся к ней.
«Он сказал», — прозвучал ответ. «Я звался Клещом, и я умер ужасной смертью».
«С этим не поспоришь».
«А потом он стал неупокоенным носильщиком».
«У Гриллина?»
«Да».
Она вложила талвар в ножны.
«Похоже, исключительно неприятная профессия после смерти».
Жемчуг вскинул брови, затем улыбнулся.
«Увы, от старины Клеща мы больше ничего не узнаем. Равно, как и от остальных. Волшебство, которое удерживало их, тает. А значит, Гриллин либо мертв, либо очень далеко отсюда. В любом случае, не забывай про путь огня. Его высвободили здесь каким-то странным образом и тем самым оставили для нас след».
«Жемчуг, уже слишком темно. Нам нужно разбить лагерь».
«Прямо здесь?»
Она задумалась над вопросом, затем нахмурилась.
«Может и нет, но я все равно устала, а если мы ищем следы, нам нужен дневной свет».
Жемчуг вышел из круга пепла. Один жест, и над его головой вспыхнул шар света.
«Полагаю, след не уведет нас слишком далеко. Еще один рывок, Ластара, последний, а потом мы отыщем место для лагеря».
«О, ладно, Жемчуг, веди».
Каким бы знаком он ни следовал, Ластара их не замечала. И что еще удивительнее, след дрожал, колебался из стороны в сторону. Коготь нахмурился. Он шагал все осторожнее, с опаской. Вскоре он почти перестал двигаться, едва переставляя ноги, и Ластара увидела, как на его лице выступили бисеринки пота. Она прикусила язык, но вновь медленно обнажила меч. И тут они наткнулись на еще один труп. Жемчуг со свистом выдохнул и опустился на колени перед крупным, обгоревшим телом. Ластара дождалась, пока мужчина не успокоит дыхание, потом откашлялась.
«Жемчуг, что тут случилось?»
«Здесь был худ», —
прошептал он.
«Да, я и сама вижу».
«Ты не понимаешь».
Он отодвинулся от тела, сжал кулак над широкой грудью, затем ударил. Труп оказался пустой оболочкой. От удара она рассыпалась в пыль. Жемчуг обернулся к женщине.
«Здесь был худ. Бог собственной персоной, Ластара. Он приходил, чтобы забрать этого человека, не только душу, но и плоть. Все, что было заражено силой пути огня, точнее, пути света.